Всем привет, с вами Виноваты Звезды, и это Даша, Яна и Юля. Это наш последний выпуск в первом сезоне. 2020 год, слава богу, подходит к концу. И оглядываясь назад, мы заметили, что очень много было ненависти, очень много конфликтов и очень много идеологических столкновений. Это были и американские выборы, и Black Lives Matter, и все, что связано с ковидом. И началось все, наверное, с первого маленького скандала, который был связан с видео Галь Гадот, которое она выложила вместе с другими знаменитостями, которые спели по строчке песню Imagine. И это вызвало массу хейта, массу негодования, что как это так? Богатые, избалованные, привилегированные селебы посмели сказать о том, что мы все в одной лодке, мы все одни и те же, и давайте вместе думать о надежде и о хороших временах. И я бы хотела задать вам вопрос, что на самом деле такого ужасного было в этом видео?
Я не считаю его ужасным, я считаю его просто пошлым. Это просто в плохом вкусе сделано. Все эти... Не знаю, еще бы там детей плачущих добавили. Вот все вот эти вот гуманистические потуги обычно все очень в очень таком дурном мещанском вкусе выглядят. Так что мне кажется, что само начинание, конечно, хорошее и замечательное. Я понимаю, откуда все это исходит, но экзекуция всего этого, прямо скажем, не очень. То есть мне чисто эстетически это не нравится, и чисто вот просто какой-то дурной вкус. Все эти Imagine и прочие такие песни в этом духе. «Летящий голубь», все дела, мать Тереза, невозможно.
«Летящий голубь». Нет, я вот с Дашей согласна, на самом деле. Я тоже считаю, что тут... Понятно, что это не криминальное видео, за которое нужно всех посадить срочно в тюрьму. Вот, нет, конечно, боже упаси, но мне тоже оно как бы не понравилось. Мне тоже показалось, что это жутко пошло. И я думаю, что там была очень большая проблема в этом посыле, да? То есть если бы они просто вот, типа, ребята, мы вот с моими друзьями собрались там в Зуме и спели эту песню там друг для друга, и вот я вот решила вам ее выложить, как бы это немножко еще одна история, да, такая чуть-чуть обреченная. А тут, когда ты говоришь, ну, как бы с таким посылом, как будто вот мы сейчас возьмем, споем эту песню и просто спасем планету. Там, мне кажется, вот этот вот такой очень-очень такой странный был вайб. Причем я абсолютно уверена, что Галь там не имела в виду ничего плохого, то есть вряд ли там она с плохими делала намерениями, но это вот как раз просто иллюстрация к фразе, да, что благими намерениями выстроена дорога на первый полос таблоидов, где тебя просто по щекам тебе надают и скажут, как это ужасно. Да, это реально было очень-очень дурновкусно, это было абсолютно не к месту, просто вот как бы вопрос еще, наверное, контекста, да, то есть ты должен понимать, что там умирают люди просто сотнями тысяч, наверное, к этому моменту. Это же был вот самый такой прям разгар, это был март, когда очень было плохо все, допустим, в той же Италии, да, и локдаун во многих странах уже ввели активный. И как-то вот этот момент, когда, знаешь, напряжение очень сильно выросло именно в обществе, да, когда понятно, что уже началась вся эта история там с потерями работ у многих людей, и вообще для многих, например, сидеть дома в четырех стенах тоже там, не знаю, стресс довольно большой, и ты уже как бы в принципе напряжен. Я думаю, все мы это чувствуем, когда в том же локдауне мы находимся, что мы, может быть, чуть более агрессивны, чем обычно, я не знаю, как вы, я по себе так еще, я просто да. Имя мне агрессия во время всех этих локдаунов, да, то есть, в принципе, становишься чуть более агрессивным, и вот этот вот маленький какой-то такой моментик, который может тебя просто взбесить, я думаю, что тут все вместе сыграло. Я согласна с Дашей, что это было не очень красиво все сделано, люди были уже просто на грани в этот момент, уже, да, активно обсуждались эти знаменитости, которые говорят про то, как, по-моему, Элен, да, говорила, что мы тут просто как в тюрьме сидя там перед своим огромным особняком, да, и вот это все вместе сыграло такую злую шутку. Кстати, вы наверняка читали интервью Галь Гадот в Vanity Fair. Там она как раз вот про это говорила, что, естественно, этот вопрос как бы не мог не задать автор фичера, он ее спросил, что она про это думает. Мне, кстати, понравилось, что она не стала извиняться. Она сказала, что ее intentions были хорошие, и поэтому, ну, получилось, как получилось. Да, она признает, что получилось как-то не очень, но как бы извиняться за свои намерения она не готова.
В принципе, это ей не за что извиняться, потому что, ну да, она ничего плохого не сделала. Просто тут она сделала, что, ну, не всем понравилось. Это просто такое немножко мессианство, которое всех раздражает, что, в принципе, конечно, ну, да, оно всегда бывает. Просто вот так в этот раз на нее это вывалилось. В этот раз она стала объектом такой нелюбви.
Ну, меня вот, знаете, больше всего поразило, что мне недавно Инстаграм стал очень активно рекомендовать одного пианиста английского, у которого такая очень страстная, буйная, агрессивная манера игры на пианино. Его видео когда-то стало вирусным, где он на улицах Лондона играет какую-то песню. У него 640 тысяч подписчиков, то есть он, наверное, инфлюенсер в каком-то плане.
В принципе, да.
Большая у него довольно аудитория, не как у Галь Гадот, 45 миллионов, но тем не менее, он примерно в те же даты, что Галь Гадот выложила свой Imagine. Он пришел на вокзал лондонский, на пустой вокзал, и на пианино сыграл песню «Imagine». И тоже какая-то подпись была, что-то «Мы все в этом вместе, давайте спасем мир, давайте будем добры друг к другу». И в его комментариях только любовь, только поддержка. Да, это так сейчас важно, это так сейчас помогло. У Галь Гадот, которая, в принципе, сделала почти то же самое, почему-то получила хейт. То есть они сделали почти одно и то же, но получили совершенно разную реакцию. Почему?
Ну, может, у них просто немножко разная аудитория. Я так думаю, ну да, аудитория Галь Гадот — это люди, которые коммуницируют только на уровне мемов, привыкли все воспринимать через такую призму иронии и сарказма, и, может быть, для них вот такое, не знаю...
Почему ты считаешь, что у нее такая аудитория, кстати? Ты, мне кажется,
ну, не знаю, ну, может, просто моложе чуть-чуть.
Я думаю, что, может быть, тут вопрос в том, как... Вот то, что ты сказала про, как называют, экзекуцию, исполнение этого всего. Наверное, когда человек приходит действительно там, не знаю, со своими, не знаю, как он пришел, привез с собой фортепиано на вокзал, или как это люди обычно делают, я не знаю, но он пришел, видимо, то есть, может быть, в том, что тут было какое-то действие, то есть он реально что-то сделал, чтобы там сыграть, может быть, это сыграло какую-то роль, но что-то он пришел, все-таки набрался храбрости во время ковида, рискнул своим здоровьем, там, пришел на вокзал, сыграл, может быть, как-то вот это люди оценили, я не знаю, ну, и опять же, наверняка он красиво ее сыграл и спел. Не как, может быть, в случае с версией Галь Гадот.
Да, они вроде тоже нормально спели, но обычно как бы.
Ты что, вспомни, там какие-то были адские завывания у кого-то.
Ну, то есть, они же, ну, как бы не претендовали на то, что они какие-то певцы. Просто как будто как знак поддержки.
Слушай, и Джейми Дорнан, который стоял так, как будто его, не знаю, похитили и заставили эту песню петь. Там было очень много...
Джейми Дорнан всегда так выглядит.
Ну, ладно, пускай будет так. Слушай, ну, на самом деле, я думаю, что тут сыграло, знаешь, свою роль то, что, наверное, люди, в принципе, к знаменитостям относятся чуть с большей долей критики, чем к незнаменитостям. Все-таки, хоть ты сказала про этого пианиста, да, у него большая аудитория, но ты же понимаешь, что, я не знаю, у инстаграмов про бутерброды с авокадо тоже большая аудитория, как бы это не делает их узнаваемым, не делает их селебрити, хотя, конечно, кто знает, но тут все равно вот эта, как бы, граница, она проходит. Я думаю, что мы, в принципе, более... У нас спрос селебрити, он как бы больше. Их иногда бывает очень приятно ненавидеть. Я думаю, что это тоже работает, и поэтому люди часто хватаются за эту возможность, так сказать, похейтить кого-то, вот, поэтому, может быть, с этим еще связано.
Это правда, да.
То есть, в принципе, вы очень правильно сказали, к ним больший спрос, к ним больше придираются. А вопрос в том, справедливо ли это, почему мы к ним так сильно придираемся, учитывая то, что они не какие-то правительственные работники, которые выбрали путь слуги народа, которые должны делать что-то для людей, они, в принципе, занимаются своим творчеством. Тот факт, что наш интерес к интертейнменту сделал их звездами, сделал их богатыми, это на нас, а не на них. Почему мы с них так много спрашиваем, когда, в принципе, они нам ничего не должны? Они должны играть в кино, писать музыку, делать то, что они там делают и делали всегда.
Ну, я тут не согласна. Это вопрос социальной ответственности. Любой известный человек, у него есть социальная ответственность. Если ты снимаешься в кино, если ты строишь карьеру как публичная персона, то у тебя есть социальная ответственность. Поэтому, безусловно, с тебя есть спрос. И это такой же точно выбор, как у чиновника или у любого другого публичного человека. То есть, ну, как говорится, там, не знаю, назывался груздем, полезай в кузовок. Но это вот то же самое. То есть, хочешь сниматься в кино, хочешь быть известным, хочешь быть на обложках, хочешь получать миллионы, с этим всем приходит некоторая доля ответственности. То есть, если ты хочешь быть просто художником, то, я не знаю, сиди на Мон-Мартре и рисуй портреты, и, не знаю, получай 3 копейки, а потом после смерти становись известным. Ну, как бы, то есть, это...
Ужас какой.
Вот такой немножко, то есть разные немножко варианты к успеху.
Хотел сказать, что ты сказала про чиновников, и мне кажется, это на самом деле, как ни странно, довольно уместное сравнение, потому что, по большому счету, все либо они обогащаются, ну, за счет наших денег. То есть, как бы, понятно, что это там это не налоговое отчисление, но тем не менее мы ходим.
По идее, чиновники не должны обогащаться за счет. Так в России так работает.
В виду, ну, все эти налоговые отчисления, да, вот это вот все. Но только в нашем случае, как бы, да, чиновников мы содержим, возможно, против своей воли, как бы оселивав по своей воле, потому что мы ходим на их фильмы, мы покупаем их музыку, мы покупаем, не знаю, какие-то ароматы, которые они рекламируют и так далее. По поводу социальной ответственности я с Дашей согласна здесь. Единственное, что я в последнее время думаю про то, может быть, мы немножко путаем. То есть одно дело социальная ответственность, а другое дело вот такие, знаете, наши ожидания, как будто что да, что селебрити должны стать какими-то прям спасителями, да, вот это вот, что они сейчас должны там, не знаю, каким-то образом в политику влезть, что-то такое там заявить, сказать, может быть, вот это мы как бы зря от них ждем, почему-то это все стало обязательным, какой-то такой must, да, то есть одно дело, если бы там они могли бы, если человек есть реально там интерес к политике, он высказывается, как бы это немножко, наверное, одна история, а сейчас, конечно, уже все пришло к тому, что мы вот прям ждем, что как кто-то там не высказывается на тему вот эту, наверное, там он не очень хороший человек. мне кажется, все это все больше и больше ожиданий, и вопрос в том, как бы справедливы ли эти ожидания, потому что, опять же, мы правильно говорим, что эти люди, они, в принципе, ну, они, конечно, могут, безусловно, иметь, в том числе, и умные мысли по поводу политики, еще каких-то там движений, но по факту это не их первоочередная деятельность, да?
Просто такая же история, как была с квадратиком, с этим черным во время Black Lives Matter, то есть, если ты там, боже упаси, не публиковал этот черный квадратик, то это значит, ты автоматически поддерживаешь противников Black Lives Matter, то есть это была такая...
Ну, ты расист, значит, конечно. Как тут еще можно расценить-то, конечно, да.
Ну
да.
Вот да, то есть особенно если ты селеб, если особенно если у тебя большая аудитория. То есть если ты не опубликовал квадратик, то это все. И это примерно такая же, наверное, история с любыми высказываниями сейчас у селебов. То есть если ты не высказался на тему чего-то, то значит ты автоматически это поддерживаешь, а не просто можешь. То есть нейтральной позиции, в принципе, сейчас нет.
Да, ну, понимаете, тут такая странная история. Во-первых, высказывайся, не высказывайся, все равно все недовольны.
Угу.
То есть ты, даже те, кто там запостили квадратики, им потом говорили... Понятно, мол, там решили хайпануть на этой теме. Mm-hmm. Что-то там мы у вас не помним, каких-то постов в поддержку этого там раньше или позже. Это,
mm-hmm.
это такой момент. И плюс, ну, то есть всегда все равно все всем недовольны. И второй момент, наверное, то, что с этой социальной активной позиции, в принципе, звездам очень легко вот этот нарратив поймать и с ним... То есть быть такими правильными в этом смысле, потому что мы уже прекрасно понимаем, да, что если там, ты постоянно говоришь про социальную повестку, политику, там, не знаю, поддерживаешь демократов, то ты молоток, ты молодец, там, тебе прям один только респект, да, если там ты, не дай бог, этого не делаешь, то, конечно, ты уже не молодец автоматически, и мне кажется, что поэтому мы не до конца уже, теперь уже можем даже, может быть, верить всем серебам, которые высказываются в поддержку тех или иных движений, потому что, ну, не факт, что они это делают искренне, возможно, они делают это просто от страха, что если они этого не сделают, то их там съедят живьем, я не знаю, каких-нибудь передач.
Да, есть такое. Притом странно, что только-то сейчас это появилось, потому что сейчас даже есть какое-то, да, ожидание от селебов. То есть в Голливуде не всегда они выступали с всякими позициями. Но это скорее было чем-то добавочным. Там, не знаю, Пол Ньюман, я помню, выступал с речами. Кто там еще был политический? Там даже Джейн Фонда, там Марлон Бандро, я помню. То есть, да, он там поддерживал Native Americans и все такое. То есть, ну это было скорее как, ой, как неожиданно. Актер, и вдруг у него там какие-то мысли в голове есть. Какая-то у него политическая позиция есть. А сейчас совершенно противоположно. Ложную сторону маятник придвинулся к тому, что вот как бы это актер, это публичный человек, а не высказался. Как так может быть? Вот это очень странная немножко у нас сейчас позиция по отношению к селебам.
Ну, это то, о чем мы, собственно, и говорим. Появился же, да, вот этот вот, забыла, как это называется, может быть, вы не подскажете, fear of...
Missing out. ФОМО.
Ну, ФОМО — это другое, а именно уже какая-то другая похожая аббревиатура, как бы страх не высказаться, то есть уже как бы такое, что ты не высказался, на тебя там уже нападут сразу с вилами и скажут, какого черта ты промолчал, то есть там уже, знаете, как тонкий такой момент, что ты уже боишься вроде бы высказываться и не высказываться, и очень нужно быть таким ловко лавирующим между всеми вот этими движениями, а сейчас движений все больше и больше, больше разных, да, то есть ты должен там поддерживать абсолютно там и тех, и тех, и тех, и тех, и тех, в принципе, как бы, естественно, в этом нет ничего плохого, но просто мне кажется, в этом нет ничего плохого, если это делать как бы искренне, а не когда это все у тебя практически просто вынуждает, там, не знаю, общество стоит над тобой с топором и заставляет тебя выказываться в поддержку. Не дай бог, ты что-то упустишь.
Вот, кстати говоря, Тейлор Свифт в этом плане хороший пример, потому что она всегда была аполитичной. Она никогда ни о чем не высказывалась. Она впервые сделала какое-то политическое заявление перед выборами 2016 года, когда как раз Клинтон и Трамп баллотировались. И тогда она сделала очевидным, что она поддерживает Хиллари Клинтон, что она там за женские права, потому что не дело, что Трамп, то, как он высказывался о женщинах и так далее. И как только она сделала это высказывание, на нее просто окатил ее шквал ненависти, что вот, ты прыгаешь в этот последний вагон, пытаешься...
Ну, типа хайпануть решила, да-да-да.
Да-да-да, решила на хайпе попиариться, и что это все неискренне, и где ты была раньше, почему ты сейчас вообще что-то говоришь. То есть это то, что вот вы сказали, что бы они ни делали, все недовольны. Высказались — недовольны. Не высказались, как, кстати говоря, вот Крис Пратт, он никогда не высказывался по поводу выборов. Он ничего там он не постил у себя в соцсетях.
Он просто подписался на парочку республиканцев в Инстаграме.
Серьезно?
Что ничего не значит. Совершенно, я думаю, в этом мире.
Ну, в любом случае, Кейджи Апа, который во время Black Lives Matter запостил этот черный квадратик, посмел бы он не запостить. Но он после этого не постил ничего ни с протестов, ничего-либо еще, и ему потом пришлось оправдываться в СМИ, почему он ничего не постит. Он что, не поддерживает? И ему пришлось говорить, что Я поддерживаю это движение, но я не считаю, что я должен показывать это, делая об этом посты в соцсетях. И вот этот вот тоже климат, где не запостило, значит, не было, он тоже довольно странный. То есть, с одной стороны, мы хотим искренности, с другой стороны, без показухи мы как будто не верим в искренность.
Ну, это, мне кажется, все влияние соцсетей просто, да. Мы так уже привыкли, что, как ты сказала, не запостило, значит, не было, да, что все нужно. Я, кстати, думаю, что отчасти вот эта такая общая политичность, да, она тоже связана именно с соцсетями, потому что, ну, раньше прям человек, где бы он там высказывался, знаешь, там, вот как Даша говорит, что кто-то там высказывался из актеров, ну да, там на Оскар пришел раз в 7 лет, там, где там, не дай бог, выиграл, можно пойти что-то там политическое сказать в своей речи, да, ну, как бы, и все, по сути. А сейчас, когда у всех есть платформа, да, Твиттер, Инстаграм, еще какие-то, ты можешь 24/7 свои мнения по поводу того или иного человека высказывать, ты можешь, там, не знаю, с Трампом клэшиться тоже, почему бы и нет, то есть, как бы, больше инструментов для того, для самовыражения политического активного появилось, вот. По поводу, кстати, Криса Претта. Я тоже вот этой историей так немножко следила, да, на всякий случай давай расскажем нашим слушателям, уважаемым, что это была за история, что, как всегда, где-то в недрах Твиттера решили провести опрос, кто самый худший Крис. Из четырех, знаете, да, эту тему про четырех Крисов, да, будете мне помогать, потому что, господи, кто у нас есть-то? Крис Эванс,
Крис Хемсворт, Крис Пратт, Крис Пайн.
Да, и худшим Крисом определили Криса Пратта, потому что, во-первых, он считался таким тоже аполитичным, а во-вторых, то есть он вроде бы аполитичный, а во-вторых, у него вот в людях, на которых он подписан, обнаружили нескольких республиканцев, или там не нескольких, может, одного. Да, естественно, тут же все сказали, что раз он поддерживает республиканцев, естественно, наверное, он самый худший Крис. И, естественно, шквал негодования, все стали писать, что он худший, худший, худший. И вот тут, кстати, любопытная тоже история, которая активно обсуждалась, его очень сильно поддержали его марвеловские коллеги. То есть там впряглись просто все, кому не лень. Роберт Дауни-младший даже вырезал из фотографии Тома Холланда, что на этой фотографии были только он и Крис Пратт. То есть даже до каких-то таких странных вещей дошли, что типа братюня, поддерживаем, там, чего все накинулись. И тут же, конечно, фанаты Марвела им припомнили, что очень странно, что в такой ситуации, когда Криса Пратта просто там назвали, ну там, ну подумаешь, там худший из четырех Крисов, за него так активно впряглись все. В то время, когда, не знаю, очень активно булили некоторых других марвеловских звезд, там, тоже Бри Ларсон, Тесса Томпсон, и за них почему-то никто никаким образом не вступался.
Там же вроде режиссера какого-то сняли, нет?
Гана, во-первых, его уже вернули, но там немножко другая история. Там, конечно, тоже за него впрягались, да, но просто тут мы говорим конкретно про Ко-Старс, скажем так, и никто не впрягался ни за Бри, ни за Тессу, вот, ну, и тоже сказали, что как это так. Это, к слову, о том, как вот люди контролируют, смотрят за тем, кто за что впрягается, кто где высказывается, тоже такая, конечно, история странная, странная, на мой взгляд.
Ну, понимаете, если бы вот мужчины из Марвела встали вступаться за женщин из Марвела, на них бы пошел шквал ненависти за то, что они там мэнсплейнят, белые цисгендерные мужчины, что-то пытаются...
Чет... вступался. Чедвик Боузман, по-моему, единственный, кто вступался.
Ему можно, потому что он темнокожий. И тут сейчас возникает такой климат, что если ты не являешься частью меньшинства, то заткнись. А если ты не являешься частью меньшинства, и ты не высказываешься, то ты тоже какой-то не тот.
Понятно.
То есть просто хейт во все стороны отовсюду.
Ну да.
Ну, хейт во все стороны. Это, я бы сказала, просто это атмосфера.
Ну, это вайб этого года. Это
да, это вайб этого года, да.
Да при этом странно, что так на него накатили, что он республиканец. В принципе, ведь ничего криминального в том, что ты республиканец, нет. Сразу не обозначает, что ты поддерживаешь Трампа. Это не значит, что ты расист. Это абсолютно ничего в этом ужасного нет, в принципе.
Так вот, мы об этом же и говорим, да, что появился такой климат, в котором если... То есть ты вроде бы... Ты должен высказаться правильно, как бы. А как правильно тоже там определяет какое-то определенное количество людей, видимо, понимаешь? То есть, типа, говори, но говори до тех пор, пока ты демократ, видимо, да, и как бы...
Ну, не вот, заговаривайся.
Да, вот как-то так. Очень тут тонко, как бы. Вроде как ты должен быть вокал, но при этом должен быть вокал в очень конкретном формате.
А при этом где тогда аутентичность, с которой тоже все носятся, которые тоже... Мне нравится там Зендея, потому что она аутентичная. Мне нравятся эти, потому что они authentic. Везде это слово ходит, и в итоге никому не дают быть аутентичным, потому что все должны соблюдать правила, все должны быть по протоколу.
Ну, есть такой, конечно, момент. Не знаю, мне кажется, мы уже обратно и не откатимся, потому что уже настолько все на карандаше, за всеми следят, и, конечно, опять же, повторюсь, мне кажется, это все просто потому, что у нас реально стало слишком много платформ, где можно вещать, высказываться, все стали очень активные такие. В принципе, ты, Юля, сама все время, когда говоришь нам всякие астрологические штучки, ты всегда это говоришь, что сейчас даже звезды располагают к тому, чтобы все были такие борящиеся за что-то, social justice, вот это вот все.
Но у меня есть теория, что это даже не нынешний звездный климат этому способствует, сколько то, что сейчас основные потребители entertainment-контента — это Gen Z, у которых Плутон в Стрельце. Стрелец отвечает за убеждения, за идеологию, и они такие безумно с мнениями, они безумно хотят тут что-то загонять, обязательно свои позиции всюду высказывать. Это не те люди, которые там промолчат, потому что миллениалы с Плутоном в Скорпионе, они сидят такие более интровертные в этих своих ментальных проблемах. Им вот немножечко не до всего. То есть есть, с одной стороны, цинизм, с другой стороны, оставьте меня все в покое, пусть мир горит. А Gen Z с Плутоном в Стрельце — это нет, мы будем выступать на платформах, мы сделаем так, что нас услышат. И они требуют этого от всех остальных. Может быть, пока они еще довольно юные, с огнем, страстью и негодованием, бурлящими в крови. Может быть, поэтому они создают такой климат, что сейчас просто опасно говорить, опасно молчать, опасно дышать.
В принципе, да. То есть даже, знаете, когда мы говорим про какой-нибудь там фэшн, про бренды, что бренды проводят всякие ресерчи и выясняют, что очень важно там Gen Z, и, в принципе, миллениалам младшим тоже, чтобы все были такие аутентичные, чтобы они были там социально активные, чтобы они поддерживали это, и, в принципе, под это подстраивается сейчас вся система. То есть бренды, которые, например, не выступают очень активно за какие-то полезные инициативы, это иногда это эко, да, это какие-то гендерные вопросы, то, в принципе, эти бренды, и не хотят поддерживать. И я думаю, что по такому же принципу сейчас работают, понимаете, что там многих голливудских звезд есть наставники, агенты, которые тоже их направляют в определенное русло, в том числе с их там выступлениями, да, то есть то, что Юля, вот мы обсуждали, ну, не сейчас в записи, а, в принципе, за кадром, то, что, да, там многие звезды говорят вроде как правильные речи, это все как будто под копирку, это, в принципе, знаешь, я уже не докажу, я могу сама уже давать интервью за некоторых звезд, вот сама садиться и задавать вопрос, сама на него отвечать, потому что я уже знаю, что они скажут, то есть, да, я знаю, куда они поведут разговор, я знаю, про что будет речь, поэтому, да, это общее, видимо, какое-то требование к бренду, и неважно, какой это бренд просто как человек-бренд, или это бренд, не знаю, марка Gucci. Мы говорили про то, что если ты не высказываешься правильно, то сразу на тебя нападают большими толпами. Мы сейчас, конечно, говорили про 2020 год, но, если помните, 2018 год тоже был довольно социально активный, потому что как раз осенью 2017-го случился Харви Вайнштейн Гейт, после которого определенное количество наградных церемоний кинематографических проходили там с разными визуальными атрибутами, да, например, там на Золотой Глобус все должны были прийти в черном, потом, например, на Грэмми все должны были прийти там с белыми розочками, да, ну и, в принципе, ну, Золотой Глобус был первый из таких церемоний, и все очень активно к ней готовились. И я помню, что было, наверное, гостей 5, которые не соблюли этот дресс-код, то есть они не были одеты в черное. Конечно, их интернет просто распял. И это такой тонкий момент. То есть суть-то была в том, что одеться в черное — это как бы поддержать женщин, жертв сексуальных домогательств. И в итоге тут же, в этот же момент, там люди просто распинали вот этих женщин, которые там одна, по-моему, была в каком-то красном платье, там другая, не помню уже в каком. Но вот это очень странно, потому что то, что, мне кажется, мы уже проговаривали неоднократно здесь и в подкасте, что такое чувство, что вот эта негативная эмоция, как бы, если ее можно где-то найти и вытащить, то ее находят и вытаскивают. То есть она как будто бы немножко важнее, чем все остальное. То есть вместо того, чтобы порадоваться, что такое большое там количество людей там реально поддержало эту тему с Total Black, люди просто накинулись на тех несчастных просто женщин и заклевали их, и распяли их максимально. И, кстати говоря, по поводу, раз мы заговорили про все эти кинопремии, и по поводу того, как люди высказывают свои позиции, вы знаете, наверное, что королевская семья довольно нейтральна, и, в принципе, это их официальная их позиция, не комментировать никакие там политические движения, социальные движения. Опять же, в этот же 2018 году, 7 месяцев после Глобуса, была Бафта, и там тоже был дресс-код All Black для всех гостей, и вы знаете, что на Бафту часто приходит Кейт и Уильям, и, в общем, они тоже были приглашены, и так получилось, что Кейт как бы не соблюла дресс-код формально, да, то есть она пришла в темно-зеленом платье, то есть они настолько не имеют права, видимо, высказываться, что, не дай мог бы ей прийти в черном платье и выразить поддержку жертвам сексуальных домогательств. Ну, знаете, как всегда, когда человек, видимо, очень нравится, то ты находишь какой-то способ сказать, что нет, он все сделал правильно, потому что, естественно, тут же сказали, да, она была не в черном, но она была в темно-зеленом. А темно-зеленый — это один из трех цветов суфражисток. Поэтому Кейт все сделала правильно. То есть, конечно, там никто ей не навалял. Но, в принципе, я говорю, мы это не поддерживаем. Поэтому хорошо, что никто ей не навалял, да, но вот такой вот момент. В то же время, когда вы сейчас, вы знаете, наверное, что Меган активно выступила по части выборов американских, вот, она проголосовала, ну, все, естественно, предполагают, что голосовала она, конечно, за Байдена, вот, и тоже все там хватались за свои сердца, говорили, о, ужас, в какой-то веке там часть королевской семьи выразила свою позицию политическую, ну, в общем, да, то такое все, конечно.
Вот это интересно, что ты упомянула 2018 год, потому что, когда ты сказала про это, я сразу вспомнила про то, что тогда, во время Харви Гейта, Очень много в астрологическом комьюнити писали про то, что это все безусловно является симптомом того, что Юпитер проходит по Скорпиону.
Так.
Юпитер — это планета Стрельца, то есть это убеждение, это открытость, это прямота, это расширение всего, это такая хорошая планета, планета удачи. А Скорпион отвечает за секреты, за интенсивность, за тайны, за какие-то сексуальные темы. Бруди-муди, секси — это все темы Скорпиона. И когда Юпитер проходил по Скорпиону, он как будто вот вскрыл и раскрыл вот эти все и преувеличил вот эти скандалы, связанные с сексуальными тайнами, то есть сексуальными домогательствами. И, в принципе, то, что как бы тогда началась война вот этих убеждений, кто оделся в черное, кто не оделся в черное, сейчас как будто немножко тоже похожий вайб, и сейчас немножко похожие энергии на небе способствуют этому вайбу, потому что 2020 год был ознаменован соединениями Юпитера и Плутона, а Плутон — это планета Скорпиона. Юпитер, соприкасаясь с Плутоном, он как бы преувеличивает его влияние, но в данном случае, конечно, негативное, потому что точные соединения Юпитера и Плутона совпали на два пика пандемии. И также эти соединения поспособствовали пикам ненависти, которые в обществе давлеют над всеми. Всем хочется друг на друга набрасываться, какие-то свои идеи, идеалы отстаивать. Богатый ты, делаешь ли ты что-то для пандемии или не делаешь? Поддерживаешь ли ты Black Lives Matter или не поддерживаешь? Там, за Байдена ты или за Трампа. И всегда люди находят что-то, к чему придраться, и это связано с этими двумя планетами, с их соединениями. Так что интересно, что ноги у этого растут, что называется, еще из 2018 года.
Мне так кажется, даже по ощущениям, что как это началось там в конце 2017 года, так это и как бы продолжается. Все такие активные.
Ну, безусловно, это такой запрос на активизм. Это началось как раз, да, с Вайнштейна, вот эта вся эра активизма, когда все стали высказывать активно по поводу любых позиций.
А вам не кажется, что это, в принципе, сыграл свою роль, то, что Вайнштейн-гейт, он же как бы удался. Сколько было разных подходов к тому, чтобы каким-то сильным мира сего, как я это называю, навалять, я не знаю, почему я так называю, но тут именно Вайнштейн-гейт, он же реально сработал, то есть прям удалось действительно свергнуть такого могула, да, потому что очень активно общественность, ну, возмущалась, и все были в нехорошем настрое по отношению там и к Голливуду, и там Вайнштейн же был, ну, он был первый в череде вот этих свергнутых богов, назовем это так, Голливуда. И мне кажется, это в некотором смысле привело какого-то ускорения. То есть люди просто почувствовали, что они реально могут вершить судьбу. Да, то есть они, может быть, маленькие, незначительные, там, это я так условно говорю. Вот, но в то же время, там, если они объединятся, и там могут быть такой, знаете, полиция нравов.
Ну, да.
И вот, может быть, это тоже немножко стимулирует вот этот постоянный поиск виноватых, поиск в чем-то неправых, потому что ты чувствуешь некоторую свою власть. Что кто-то сделал что-то неправильное, и мы сейчас объединимся все, и тоже ему карьеру-то переломаем об колено.
Ну, что, конечно, тоже не очень хорошо.
Да, естественно, о чем мы.
Ну, здесь вот интересный вопрос возникает. Насколько нравственна полиция нравов? Потому что одна из, например, самых ярых борцов за женские права, Джоан Роулинг, она в этом году, ну, хотя на самом деле это, по-моему, еще в прошлом году началось, она вступила на территорию такого радикального феминизма и сейчас обвиняется в трансфобии и каких-то еще антигуманистических вещах из-за своих высказываний. То есть формальный человек с очень хорошими убеждениями, с очень правильными убеждениями, но чуть-чуть она перегнула палку, и она уже считает персона нон грата.
Слушайте, она перегнула палку, и тут же все, естественно, перешерстили ее книги и нашли там просто все, что можно было там найти, и фетфобию в том числе, и расовые стереотипы очень много, то есть... Ну, вот это то, о чем мы говорим, что как только человек выпал, да, из этого вот позитивного поля, то сразу нашлось в том числе очень много способов вообще сказать о том, что он все делает неправильно.
Ну, просто мне кажется, дело в том, что как бы Джей-Зи вот заказывает как бы музыку в соцсетях, и поэтому они всех судят по своей как бы планке. Не все могут быть такими woke, как Джей-Зи. Это люди совершенно другого поколения. Кажется, для нее она вполне таких прогрессивных взглядов. Она все равно пытается что-то там хорошее высказать. И мне кажется, от нее ждут такого же уровня woke-ности, как от 15-летних в ТикТоке. А это, ну, совершенно другие миры. Поэтому сравнивать ее уровень толерантности, прогрессивности с кем-то еще, то есть, мне кажется, неправильно.
Ну, конечно, нет, ты правильно говоришь, конечно.
Более того, мне кажется, странно, потому что все, кто сейчас woke, все, кто сейчас за права, они выросли на Гарри Поттере, на книге, которая заставила их подумать о том, что опрессия меньшинств, вообще какая-то расовая сегрегация, ну, потому что там вот грязнокровки, чистокровки,
да.
Насколько это неправильно, насколько это неадекватно. И это очень-очень хорошо ложится на весь расизм, на гомофобию, на любые вообще хейтерские движения, которые бывают. И теперь ее обвиняют в чем-то таком. То есть, да, мне ее высказывание тоже безумно не нравится. Я не понимаю, почему она это сказала. Я не согласна с ней, но тоже перечеркивать все, что она сделала, все, что она написала.
Так это то, о чем мы говорим сегодня, да. Что один какой-то негативный момент, прости, что перебила тебя, что один негативный момент становится просто как бы вот поводом, чтобы забыть вообще про все, что там человек сделал хорошее, просто вот так его вычеркнуть, как бы, и вот пустить по ветру. В принципе, у них сейчас проблема у тех людей, которые работают над этой франшизой, фантастические твари, поэтому там и Джоан Роулинг, и не только она, и это вообще какой-то...
Бедняги, и Джонни Депп, да.
Джонни Депп, конечно.
Ну, просто, да, мне кажется, вот Джей-Зи и все вот эта вот полиция нравов, как мы их называем сейчас.
Мне нравится, что ты их называешь.
То есть они пытаются быть там...
Джей-Зи, просто я не думаю, что ты говоришь про мужа Бейонсе.
Джей-Зи, да.
Все уже просто.
То есть хотят быть святей Папы Римского просто. Конечно, стандарты просто, но недостижимые абсолютно.
Ну, просто интересно, как это все потом дальше еще углубится. То есть следующее поколение, оно что, еще будет более требовательно? Тогда я вообще не знаю, что нас ждет глобально. Ну, к тому же, знаете, тут мы уже говорили сегодня про фразу «Благими намерениями выстелена дорога в ад». Но это же опять та же самая история, потому что, да, они требовательны, они требуют, и в итоге что мы имеем? Мы имеем довольно, мне кажется, много лицемерных взглядов, потому что люди просто боятся какие-то другие озвучивать, да, и то же самое, например...
И cancel culture.
Cancel culture еще, и, допустим, если мы даже говорим, пусть даже такое более-менее безобидное, да, из этого всего, экология, эко-повестка, казалось бы, да, уже там, ну, как бы здорово, что люди там болеют за эту экологию, но в итоге к чему это все привело? То есть, опять же, очень много фейковых эко-активистов среди брендов, в принципе, это, ну, не, мне кажется, ситуация только хуже стала, потому что сейчас, да, сейчас все, не знаю, вливают деньги, нанимают хороших маркетологов, которые придумывают им, типа, хорошие схемы, как быть conscious, в целом-то ситуация не меняется, то есть я не думаю, что каким-то образом уменьшилось где-то какое-то количество отходов или планете стало лучше. Планете, по-моему, становится только хуже, судя по всему, что происходило вот в этом году, да, как бы, поэтому к чему это все? Фейковые какие-то идеалы в итоге рождаются из этого всего, и не знаю я, к чему все приведет. Ну, видимо, это все типа одобряется, окей.
По поводу того, что будущие поколения, будет ли все это становиться хуже, астрологи говорят, что нет, хуже становиться не будет, хотя, опять-таки, все зависит от нас, от того, куда мы выберем пойти
мы
дальше.
Мы постараемся, чтобы стало хуже.
Да. Но смысл в том, что 2020 год, он действительно был, и время, предшествующее ему, это все было ознаменовано настолько вот этими жесткими звездными аспектами и таким большим количеством хейта. Квадратуры, соединения. Соединение тоже не всегда хорошее. Звучит как соединение, звучит как что-то хорошее. К сожалению, ну вот соединились Сатурн, Юпитер и Плутон в Козероге. И что хорошего? Весь 2020 год. Очень хорошо. Ну вот, в следующем году астрологи говорят, люди будут оглядываться на этот период и думать, боже мой, мы столько ненависти привнесли, столько было неадеквата, надо с этим что-то делать, это было совершенно все неконструктивно, непродуктивно. Поэтому нужно какие-то более созидательные пути выбирать.
То есть, короче, всех отпустят, да? Так это мы видео в следующем году должно как-то отпустить?
Я так и веду, более всех отпустят после 21 декабря этого года, поэтому ставьте таймеры, готовьтесь.
21 декабря этого года всех должно отпустить, да? Правильно слышу? Может, мне кажется.
Ну, так говорят, все равно, как бы, астрологические аспекты на небе, они не действуют, к сожалению, молниеносно, быстро, по щелчку. Это все равно все очень медленные процессы. В жизни вообще все изменения и вообще все, что на века, оно происходит медленно. Это для нашей fast-food, fast-information культуры, это, конечно, немыслимо, но что поделать. И еще такой момент, что следующий год будет ознаменован соединениями нашего любимого Сатурна с Ураном. То есть это планета либерализма и консерватизма, стабильности и таких резких изменений. Это планеты Козерога, Сатурн, и Водолея, Уран. Это может сыграть по-разному. Это могут быть какие-то социальные напряжения и столкновения. Это может быть просто, когда какие-то новые технологии или новые либеральные идеи пытаются свергнуть все, что старое, все, что не работает больше. И еще один вариант, который мне больше всего, наверное, нравится, это может быть столкновение каких-то новых радикальных идей и каких-то старых, олдскульных, но по-своему хороших идей, потому что аутентичность и искренность — это какие-то понятия немножко из старого мира как будто. Когда мы не гонимся за лайками, за фолловерами, когда кто-то хочет создать что-то просто потому, что создавать это правильно. Может быть, либерализм с этими олдскульными ценностями как-то соединятся и найдут какой-то баланс между собой. Это было бы прекрасно.
Ну, кстати, звучит хорошо, я не знаю.
Было бы дивно.
хочется спросить вообще, заговорила про астрологию и про искренность, то, соответственно, вопрос напрашивается сам собой, а можно ли вообще как-то по картам, по натальным картам, узнать, искренний ли человек в своих убеждениях, например, то есть правда ли, например, условно Крис Пратт поддерживает, там, не знаю, республиканцев, например, это как-то вообще можно по его карте понять, или это все как-то нет?
В принципе, нет, можно делать догадки и можно строить предположения. По карте Криса Пратта я бы не сказала, что он поддерживает республиканцев. Во-первых, у него Уран в первом доме. Уран — это планета Водолея, а Водолей — это знак равенства, гуманизма и всего такого прогрессивного. Если у человека есть сильный Водолей в карте, сильное присутствие Водолея, он по определению не может быть с республиканскими убеждениями. Он автоматически демократ. Это правда. Более, поэтому, кстати говоря, вот Венера в Водолее, Венера отвечает за ценности в карте, за убеждения. Венера в Водолее у Тейлор Свифт, поэтому в ее искренности, в ее поддержке всех прав кого угодно я не сомневаюсь. И у Кейт Миддлтон тоже Венера в Водолее. Поэтому тот факт, что она надела зеленое, а не черное, мне вообще все равно. У нее Венера в Водолее, уж я знаю, что у этой Венеры с убеждениями все в порядке. Но это, к сожалению, не значит, что по всем остальным Венерам можно очень четко сказать, какие у них убеждения. Потому что Венера в Водолее, наверное, единственная, которая автоматически будет нацелена на вот эти вот гуманистические, либеральные ценности. У других Венер такого нет. Скорее, есть больше вайб, в котором они будут отстаивать эти ценности, почему они обладают теми или иными ценностями. У Криса Пратта, в принципе, есть присутствие Водолея в карте, поэтому, да, я бы сказала, что у него идеалы довольно гуманистические.
Подожди, напомни, просто так, off the record, мы когда говорили про натальные карты вымышленных персонажей, кто у нас был Водолеем? Танос?
Танос был негативным примером Водолея, потому что из-за своего комплекса бога он хотел спасти человечество, устроив геноцид. Хорошим примером Водолея была Гермиона. Она боролась за права эльфов, за права меньшинств, грязнокровок. Она сама являлась в своем роде аутсайдером. Это такая очень водолейская тема. Я аутсайдер, я буду защищать права других аутсайдеров. У Криса Претта, кстати говоря, асцендент в Скорпионе, поэтому эти люди, в принципе, приватные. Скорпионы некомфортно делиться с миром вообще чем-то своим личным. Они любят держать все в себе, при себе, в тайне. Поэтому тот факт, что он не высказывается, для меня абсолютно закономерно. Естественно, это не значит, что люди с асцендентами в Скорпионе не высказываются никогда. Просто, как бы, они могут выбрать это делать, могут выбрать это не делать, но более естественная для них тропа не делать этого.
Слушай, Скорпион, это что, он бойфренд-вампир?
Да.
Просто он реально меньше всего из всех Крисов вяжется с этим как бы образом. Очень просто странно это услышать, но видишь, век живи, век учись, конечно. Я не знаю, как вы, например, но вот скажу про себя. Если можно, у меня, честно, не такая вообще большая аудитория. Ни разу, у меня довольно маленькая аудитория, там 7 тысяч человек. Но даже когда происходят какие-то все эти движухи социального такого плана, я, например, не знаю, как себя вести в этих ситуациях, потому что мне как неловко и не высказаться, но в то же время я не всегда чувствую необходимость прям вот высказываться и вот дать всем что-то понять. У меня нет, например, такого запроса лично. Мне кажется, что поэтому, как ты говорила про KJ Apu, что потом человек должен просто оправдываться, почему он что-то не сказал, хотя казалось бы это странно.
Интересно то, что те селебрити, у которых нет соцсетей, они не вляпываются в скандалы. То есть нет соцсетей, пожалуйста, с тебя взятки гладкие. Дженнифер Лоуренс, известная своим остроумием, уж если у нее были бы соцсети, наверняка она что-нибудь доляпнула.
У нее же есть соцсети.
Правда, да.
У нее, во-первых, есть Твиттер, она его завела какое-то время назад, да, там поддержку какой-то организации благотворительной, по-моему, ну какой-то очень правильный, хороший. Но, кстати, по поводу того, что ляпнула, не ляпнула, вот я тебе как раз хотела сказать, хорошо, что я вспомнила, когда был Вайнштейн-гейт, между прочим, с нее довольно активно требовали каких-то высказываний по теме Вайнштейна, потому что, если вы помните, свой Оскар,
да,
она получила именно благодаря ему, и даже его благодарила в своей речи оскаровской. Там
да, она сказала, я не помню, что кого-то убила или что-то.
Кого Харви убил, да, чтобы меня типа сюда доставить, да, да, там были вот такие слова. Поэтому как раз-таки тут вот я не совсем согласна, потому что реально требовались. Анджелина Джоли не то чтобы требовали, она сама высказалась, но, в общем-то, много достаточно актрис, которые работали с Вайнштейном, с них всех требовали какие-то ответы на эту тему, да. Поэтому там отсутствие соцсетей, оно, знаете как, оно минимизирует вот этот вот риск, да, что ты можешь что-то типа не то ляпнуть или, наоборот, слишком то ляпнуть, но тем не менее, оно не снимает с тебя этой ответственности перед общественностью, оно в любом случае может сказать, типа, а почему ты промолчала тогда-то там, а почему ты... Как, знаете, как и все эти актеры, которые работали с Вуди Алленом, да? То есть вообще вся эта история с Вуди Алленом, она же, как бы, можно как угодно к ней относиться, мы сейчас не будем тут, естественно, в ней копаться и разбираться, но она вообще ни разу не новая. То есть есть это история, которая там уже обсуждается просто десятилетиями, знаете. И тут, когда все это случилось, и актеры, которые там, вот помните, как раз этот фильм «Дождливый день в Нью-Йорке», там Эль Феннинг, Селена Гомес, Тимоти Шаламе, они там все стали свои деньги переводить какие-то благотворительные фонды, отказывают от этого всего, то есть потому что, мне кажется, как раз-таки вот эта тема, что как это так, типа они там должны каким-то образом показать, что они вот, это не то, что поддерживают, наоборот, как бы, что они не согласны вот со всем этим, то есть презентуют собой Вуди Аллен, вот.
Но они сделали то, чего от них требовала повестка.
Да, чего от них ждали, вот что я хотела сказать, правильно ты говоришь, что они сделали ровно то, как бы, что они должны были сделать, по мнению общественности. По поводу этого, кстати, сейчас вы, наверное, знаете, что Кейт Уинслет спустя вот несколько лет, давая сейчас интервью, наверное, Hollywood Reporter, как раз когда этот фильм новый, где она играет Сёрши Ронан, который снял Фрэнсис Ли, она дала интервью, и как раз вот в этом интервью она наконец-то она сказала про Вуди Аллена, потому что вы знаете, что она играла у него тоже в фильме, и вроде как все это время хранила молчание. И вот это ее как раз высказывание, я подумала, что может быть только мне так показалось, но я вижу, что нет, что она высказалась против как бы Аллена, явно для того, чтобы эта цитата везде разошлась, чтобы был некоторый такой хайп, потому что предполагалось, что с этим фильмом новым своим, она пойдет на Оскар. Мне кажется, что тут очень очевидно это была схема, что немножко привлечь как бы внимание, высказаться и вроде как откреститься от Аллена для того, чтобы себе немножко так дорожку эту проложить. Но там, правда, вроде как говорят, фильм в итоге не то чтобы прям Оскар ворси, поэтому, может быть, все того не стоило, но это к вопросу о том, как люди, не люди, как селебы, наверное, их команды, как они, в принципе, вот этой вот всей повесткой социальной, как они могут этим манипулировать, чтобы даже чего-то добиваться, да. То есть, если ты как бы такой social активный, то, в общем-то, вот тебе все карты в руки, да, поэтому они тоже уже понимают, уже просекли, поэтому я думаю, что много мы еще всего услышим от разных актеров, в том числе в ближайшее время, да.
Да, но вся эта история вообще поднимает, конечно, вопрос личности художника и его искусства, то есть отделять художника от его личности, от того, что он производит, там, от его искусства, это вот стандартный классический вопрос, о котором все говорят. Я не знаю, по-моему, сейчас чуть ли не из Достоевского пошло. Ну да, то есть он может быть таким ужасным человеком, но при этом создавать что-то хорошее, что же теперь нам открещиваться от этого?
Ну, просто кажется, во времена Достоевского не было соцсетей. И мы не так много знали. Знали про личность художника, знаешь, меньше гораздо просто, да, это всё как-то было.
Ну, это вот такой же просто вопрос сейчас, да.
Ну, вы знаете, я не считаю, что должен быть консенсус в этом вопросе, потому что произведения искусства так или иначе помогают людям справляться с реальностью, они вдохновляют их на что-то свое. Это все равно хорошие и важные вещи для нас. И если какой-нибудь ученый создаст вакцину от того же ковида, или все ученые, которые когда-либо сделали какие-то научные открытия, если бы они оказывались какими-то сволочами в жизни, которые там унижали бы людей, притесняли, было бы правильным и было бы разумным перестать пользоваться их творениями, их открытиями. Это было бы глупо, потому что эти открытия все равно помогают человечеству. Мой взгляд, наверное, что можно отделять художника от его творений, как правило. Иногда, наверное, все-таки нет. Но консенсуса здесь быть не должно. У каждого здесь должно быть свое мнение. И, наверное, меня пугают вот эти тенденции к унификации идеологии. То есть понятно, что какие-то вещи, я считаю, что должно быть равноправие, должно быть социально-экономическое равенство. Это все понятно. Но при этом клевать людей, у которых мнение там чуть-чуть отличается от твоего, или они считают, что каких-то хороших вещей нужно добиваться какими-то другими методами, это странно. И в этом плане мне импонируют селебрити, которые, что называется, стоят за своими убеждениями. Та же Галь Гадот, которая не стала извиняться за Imagine. Те же Алек Болдуин и Дайан Китон, которые всю жизнь работали с Вуди Алленом, и во время последнего скандала вокруг него, когда Шаламе, Эль Феннинг и прочие отдавали свои гонорары на благотворительность и открещивались от Вуди Аллена, они говорили о том, что мы всю жизнь с ним дружим, мы его знаем, мы знаем, что он ничего плохого не сделал. И его криминально расследовали в двух штатах и не нашли ничего. Наверное, это тоже что-то о чем-то говорит, типа, не надо слушать всему, что вы верите. И Кей Джей Аппа тот же, который говорит, что он не должен постить в соцсетях для того, чтобы что-то было истинным для него. Такие вещи мне нравятся, это я вижу как какую-то аутентичность, когда человек реально сам контролирует то, что он привносит мир, что ты ему, публицисты, шепчут на ухо, что ты должен говорить в интервью, что ты должен писать в соцсетях.
Да, все так.
Согласна, да.
Так.